Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух, за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в каждом из нас лично. Отец, мы благословлены действием Твоего Духа, Его присутствием в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя Духом Твоим, Духом премудрости, Духом откровения, помажь ум каждого слушающего и помоги каждому слушающему сверхъестественно понять и принять то, что Ты открываешь в мудрости Твоей. Отец, мы ожидаем могущественного действия Духа премудрости и откровения. Мы ожидаем, что через откровение наша душа будет исцеляться, освобождаться, и всякая суета да уходит из нашей души во имя Господа Иисуса. Мы принимаем, что Дух премудрости и откровения поможет нам и видеть, и слышать волю Твою. Мы принимаем и выбираем Твою волю, Отец, для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты будешь направлять и вести в мудрости Твоей. Мы принимаем Твою мудрость. Мы благодарим Тебя за мудрость Твою, которая поднимается Духом Твоим в нашем духе, которая влияет на нашу душу, снимая с нее всякое бремя и ярмо суеты. Спасибо Тебе за то, что мы начинаем видеть. Мы начинаем слышать, мы начинаем принимать, понимать несравненно больше Духом Твоим. Спасибо Тебе за дарованное. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь каждому из нас лично. И я прошу, Отец, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Твоим, наставлены Духом Твоим. Мы ожидаем, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, будешь продолжать совершать его, чтобы воля Твоя была исполнена во всей полноте. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Мы рассматриваем с вами тему, как входить в Богом дарованный день. Я бы хотел, чтобы вы эту тему могли рассматривать не только в аспекте, как входить в Богом приготовленный день или дарованный день, а в целом в отношении всего Богом дарованного. Одна из важных, скажем так, мудростей, связанная с Богом, что все, что есть у Него для вас, это дар. Это все находится в одном слове – дар. Даже сам Он, через то, что Он сделал в Своем Сыне, Он представил себя или свой дух как дар вашему духу. И есть мудрость, как принимать дарованное, как жить в дарованном, как применять дарованное. То есть есть мудрость, которая также является дар. Но, как я уже отметил, все, что исходит от Бога, это есть дар. Но дар не врывается в вашу жизнь. Как и дар рождения свыше, вы его приняли. То есть есть момент принятия. И вы принимаете, и вы переживаете проявление этого дара в какой-то форме. Допустим, возрождение свыше вашего духа. Это и следствие проявления этого дара. Та мудрость, которую мы затронули с вами, как входить в Богом приготовленный или дарованный день, она тоже связана с дарованным. Другое дело, что чаще всего, как бы рожденные свыше не задумываются, что есть уже приготовленный Богом путь. Подождите, приготовленный Богом путь – это не просто дорожка или тропинка, которую вы найдете в лесу, где написано знак «Направо пойдешь – будешь жив, налево пойдешь – налево пойдешь». Наказание за грех – смерть, потому что пошел налево. Нет, это не то, что вы найдете такой камень и эти указатели. Нет. Приготовленный путь жизни, даже уже этим все сказано, это то, что Духом Святым находится в вашем духе. И мудрость Божия говорит, что Бог приготовил путь жизни, по которому должно вам идти. А слово «приготовил» не значит «навязал» или «будет вам навязывать». Слово «приготовил» – это значит «избери». Это значит «обратись», это значит «начинай по этому пути идти». Дарованное, под словом «дарованное», оно во многом говорит, что ты имеешь на это право выбора. Навязывать никто не будет. Поэтому есть момент, когда вы обращаетесь к Богу и говорите, я выбираю дарованное. Я хочу знать дарованное. И когда вы обращаетесь к Богу за дарованным, тем более вам и тем более вашим, Ну, послушайте, но все будет работать на то, чтобы вам это открывалось. Чаще всего вы устраиваете со своей жизни эксперимент, именно пытаясь что-то узнать методом проб и ошибок. Хотя все, что вам нужно, это обратиться к тому, чья работа открывать вам дарованное. Так и написано, чтобы вы знали дарованное вам от Бога. Вы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы вы знали дарованное вам от Бога. И Дух истины, он же Дух Святой в вашем духе, дан вам для того, чтобы вы знали. Но единственное, что вам мешает, это ваша способность, ваш навык, приобретенный за годы, это способность думать. Это самое, что мешает вам принимать дарованное. Думаете. Послушайте, все, что связано с дарованным, это не то, что вы надумаете. Поэтому в какой-то степени вам нужно научиться не думать, вы и так уже научены думать, а научиться слушать. Словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое. Вы научились думать. И на сегодняшний день ваша способность думать стала основным препятствием вашей способности принимать. Вы должны это знать. Потому что способность принимать не связана с тем, что вы это можете придумать. Она связана с тем, что Бог будет открывать вам дарованное. Хорошо, я хочу напомнить некоторые основные моменты по каждой из наших встреч. Основные по каждой из встреч. В первой встрече мы с вами обозначили, что в мудрости Божией есть приготовленный Богом путь. И Дух Божий через царя Давида пророчески обозначил эту мудрость следующими словами. Это Псалом 138, 16 стих. «В твоей книге записаны все дни». Все – это сколько? Все. Это связано с вечностью. «Для меня назначены». Послушайте, не для нас, а для меня. Послушайте, если это дни, записанные для меня, и я обращусь к тому, кто их записал, чтобы что-то из них узнать, он не будет это скрывать. Он не будет это скрывать. Иисус, открывая Божье благоволение, сказал так. Дух истины наставит вас на всякую истину и возвестит вам будущее. Подождите, откуда он будет брать то будущее, которое он будет возвещать вам? Ну, из той книги, в которой записаны все дни для вас назначены. Брат Олег, так что мне доступно вам даровано знать? Вам даровано знать. Другое дело, опять-таки, что ваш ум не является, или, извиняюсь, его содержимое не является тем, что в большей степени будет интересоваться этим днем. Ваш ум больше поинтересуется прогнозом погоды на завтра, возможно, поинтересуется новостями, которые звучат по телевидению, возможно, поинтересуется какими-то предсказаниями каких-то людей. То есть ваш ум поинтересуется более чем-то приземленным. Объясняю почему. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, именно на это и фокусирует ваше внимание. Ваш ум никак не поинтересуется, что Богом приготовлено для вас. Не потому что он плохой, послушайте, нет. Потому что мудрость земная этим никогда не интересуется. И это ее всегда выдает. Мудрости земной никогда не интересно с тем, что приготовлено Богом для славы вашей. Потому что мудрость земная – это мудрость в бесславии. В бесславия. Для жизни в бесславии. А правильно сказать? Для существования в бесславии. Поэтому мудрость земная в целом всегда фокусирует внимание на второстепенное, на бесполезное, на то, что суетно и умножает суету. Но Дух Божий через царя Давида пророчески сказал, «В твоей книге записаны все дни для меня назначены». И обозначил, когда эти дни были спланированы или приготовлены. Притча 8 глава. «Когда ни одного еще из них не было». Заметьте, что Бог приготовил путь жизни для вас, когда вы не совершили ни плохого, ни хорошего. А это говорит о том, что это путь его любви. Потому что на этом пути нет ничего, чтобы учитывало ваши ошибки. И нет ничего, чтобы учитывало ваши добрые деяния. Это его чистый для вас путь любви, в котором каждый день это есть отображение Его любви и для проявления Его любви. Хотите, выбирайте, хотите, нет. Просто подарок вам. Опять этот подарок, послушайте, который сам по себе не свалится на вас. Как Бог есть подарок вашему духу. И вы его приняли. Как приготовленный Богом путь есть подарок для вашей жизни. И вам тоже придется его принимать. Тоже придется принимать. Вообще все, что связано с Богом, один вопрос. Просто принятие. Религия постаралась представить Бога надсмотрщиком. Она постаралась представить церковь как, знаете, место строгого режима. Она старается всегда представить все, что связано с Богом, как с какой-то угрозой. Угрозой. Хотя Бог представляет везде себя как дар. Как дар людям. Бог справедливый Бог. И Бог прекрасно понимает, что вы не виновны в том, что сделал Адам. Вас ни в чем винить. Это не ваш выбор, его выбор. Если бы вы могли выбрать, возможно, вы бы и не делали того, что бы сделал Адам. Но Бог справедливый Бог. Поэтому Он не хочет, чтобы Его дар одним человеком был вычеркнут из жизни каждого. И на сегодняшний день нам также дарована эта возможность, это право принять Бога в свой дух и выбрать все, что им приготовлено. И мы получаем с вами определенную мудрость, связанную с тем, что приготовлено Богом. Зачем нам Бог открывает эту мудрость? По сути дела, достаточно бы свести все к спасению и на этом закрыть вопрос. Нет, Бог хочет, чтобы спасение, как дверь в любовь, не осталось просто дверью или порогом. Он хочет, чтобы вы зашли в нее и все-таки получили все то, что в ней приготовлено. Знаете, вас могут пригласить на день рождения. Но если вас пригласили на день рождения и оставили у вас только в прихожке, ну вы же... Ты где? Я на дне рождения. Ну а где ты? В прихожке. Вам звонит снова через час. Ты где? Я на дне рождения. А ты где? В прихожке. Так ты на дне рождения или в прихожке? Я на дне рождения в прихожке. Вы скажете, тогда ты не на дне рождения. Дни рождения – это за столом. А в прихожке – это промежуточная инстанция, которую даже нельзя назвать днем рождения. Рождение свыше, послушайте, это дверь, через которую вы куда-то зашли, а зашли туда, где вас ждали и что-то для вас приготовили. Поэтому зайти – это еще не принять приготовленное. Это только первый шаг, важный и многообещающий, но не последний. И рожденные свыше во многом остановились на пороге спасения и стоят на пороге спасения, думая, что этого достаточно. Послушайте, это просто дверь. Вы через нее куда-то зашли. Да, мы знаем, что это очень драгоценная дверь. Но послушайте, самое драгоценное – это то, или правильнее сказать, кто за этой дверью. Потому что за этой дверью Дух Божий. И именно Он открыл вам эту дверь, чтобы вы могли зайти в Него. А если вы зашли в Него, то, пожалуйста, ну как-то поинтересуйтесь. А дальше что? А дальше что? Для вас поинтересуйтесь. Я сейчас не буду говорить вам, чтобы как бы не навязывать, чем именно интересоваться вам, но поинтересуйтесь, какие у него планы вообще на вас. А если еще учесть, что в твоей книге записаны все дни, то поинтересуйтесь хотя бы на день завтрашний. Ладно, сегодняшний уже проехали, хотя бы на день завтрашний. Во второй встрече мы, продолжая говорить о мудрости Божией или ее содержимой, обозначили некоторые важные моменты, связанные с каждым днем. А именно, что каждый день – это фрагмент определенной Божьей мудрости, в которой записаны определенные задания. Каждое задание имеет какие-то свои детали. Какие-то свои детали. И каждое это задание несет в себе определенное благословение, как для вас, так и окружающих вас. То есть, что такое каждый день? Это выполнение определенных Богом заданий. Это есть определенная Богом воля, если в целом обозначить. Но она всегда состоит из заданий. Когда мы говорим слово «индивидуальная воля Божия», чаще всего мы не вкладываем вроде бы в это никакого смысла по заданиям. Хотя на самом деле индивидуальная воля Божия состоит из заданий. Это не просто, знаете, какой-то промежуточек, в котором надо просто пробежать. Нет. Это задания, которые имеют свою последовательность выполнения. И каждое из заданий имеет какие-то элементы, фрагменты. Пойди туда, сделай то, позвони тому, дай тому, оплати тому. То есть один день вы можете просто сидеть и наслаждаться. И сделать одно задание. Причем такое простое, что вы даже никогда не вложите в мысли, что это задание является фундаментом и предтечей завтрашнего дня. У вас даже мыслей таких не возникнет. Хотя в плане Божьем было записано это задание как предтеча, как основание для того, чтобы завтрашнее задание было выполнено успешно. А у вас нету этой связи в уме, а ее там и не будет. И вы входите в завтрашний день, и следующее задание, а вы его так легко выполняете. Потом следующее тоже легко выполняете. И вы думаете, как у меня так все получается? Послушайте, это не у вас получается. Это у него получилось приготовить для вас путь жизни. А ваш успех лишь в послушании тем заданиям, которые он вам дает изо дня в день. Изо дня в день. Изо дня в день. И кто-то посмотрит со стороны и говорит, ну, повезло тебе. Послушайте, послушание – это не повезло. Послушание – это выбор. Послушание – это не то, что сваливается на вас. И послушайте, палкой никого послушным не сделаете. Только в деноминациях определенных удалось внедрить эту, не буду говорить что, что из-под палки можно сделать кого-то послушным. Нет, из-под палки вы не сделаете послушным, потому что послушание – это не разовое действие, это выбор. И это жизнь. Это послушание. Оно никогда не связано с разовым действием. Разовое действие может быть разовым, а следующие действия могут перечеркнуть все в одну секунду. Потому послушание – это выбор, который строится из ежедневных заданий. И Дух Святой, Дух Истины дан вам, чтобы помочь вам встать на этот путь, идти по этому пути и действительно переживать Его заботу о вас через эти задания, которые вам придется выполнять. Не думайте, что эти задания будут, знаете, связаны с чем-то грандиозным или большим. Иногда это такое маленькое, что даже не придаешь этому никакого значения. Хотя по мере того, как выполняешь даже это маленькое, понимаешь, какая сила присутствует, когда ты делаешь маленькие эти вещи. Потому что каждое задание обеспечено силой, каждое задание обеспечено мудростью, каждое задание обеспечено. И когда вы начинаете выполнять это задание, вы переживаете Бога. Вы знакомитесь с Богом через это задание. И это задание открывает вам какую-то мудрость Божию. Некоторые молятся, Господи, я так бы хотел Тебя переживать. Ну, будьте Ему послушны, да переживайте. Кто вам мешает это? Конечно, вы хотели на диване переживать Его присутствие. При этом зажевывая еще попкорна и говорит, слава Богу, жив Господь. Не, послушайте, и такое может быть. С Богом все возможно. С Богом все возможно. Но чаще всего, это приходит через определенные задания, которые, как я уже сказал, не обязательно что-то глобальное или большое. Это может быть маленькое действие, несущее в себе Божье проявление. Чем именно будет связано с вами, я думаю, что это будет известно только вам. Хорошо. Итак, мы с вами отметили во второй встрече, что день – это отрезок жизненного пути, задание, для которого уже определены Богом, записаны все дни. Мы об этом с вами отметили во второй нашей встрече. В третьей встрече мы стали с вами отмечать некоторые моменты, связанные с духовной и физической сферами. Мы затронули это немножко и во второй встрече. Вот, во второй встрече мы затронули тему духовной сферы, а в третьей встрече, естественно, физической. Тоже очень важный момент. Потому что все проявления в физическом мире – это следствие или закономерность. Вообще физический мир всегда был отображением событий духовного мира. Вообще физический мир никогда не рассматривался как мир истины. Он рассматривается как мир фактов. Или проявление истины, но не источником истины. Отсутствие мудрости Божией приводит к тому, что люди рассматривают этот мир как отображение истины и источник истины. Хотя источником истины является Бог, А мир никогда не являлся источником истины, тем более после событий Дня Потопа. Поэтому не рассматривайте и вы этот мир как мир истин. Есть источник истины, дух истины. Есть то, где дух истины формирует события, которые отображаются в физическом мире. Из невидимого происходит видимое. И физический мир, как мир проявлений, то есть мы обозначили с вами, что духовный мир – это мир формирований, это мир сеяния, а физический мир – это мир проявления или мир жатвы. Мы об этом с вами уже поговорили. Я не буду сильно делать на это ударение, потому что нам сегодня нужно рассмотреть очень важную тему. Мы об этом уже поговорили. И в четвертой нашей встрече мы уделили время начали рассматривать первые шаги, важные шаги в том, как принимать дарованный Богом или приготовленный Богом день, это через применение веры. То, что мы говорили с вами о вере в четвертой встрече, я бы сказал, что это не относится только к принятию приготовленного Богом дня. Это относится к любому приготовленному Богом. Все, что приготовлено Богом, принимается только по вере. И я бы рекомендовал вам получить откровение о вере. Но получая откровение о вере, всегда держите параллель на милость. Иначе у вас не будет полного откровения. По вере, чтобы было по милости. И всегда эти две составляющие держите вместе. Если вы отделите веру от милости, вы займетесь изнурительным путем. И пойдете изнурительным путем, где вы будете пытаться всегда производить впечатление на Бога. И это вас очень изнурит. Хорошо. Итак, в нашей четвертой встрече мы с вами говорили о применении веры. О том, как она применяется. А сегодня мы возьмем знание, которое мы рассмотрели с вами в нашей четвертой встрече, и спроецируем их или посмотрим на них через земное служение Иисуса. Земное служение Иисуса. Я не думаю, что для вас будет новостью узнать, что все земное служение Иисуса было представлено в пророках. От самого дня Его воплощения до самого дня Его вознесения. Все дни были детально представлены. Опять-таки, когда вы читаете это про Иисуса, говорите, это Иисус, это Сын Божий, да. Вы делаете очень серьезную ошибку. Послушайте, Иисус – это стандарт и образец Богом предоставленный Его детям, чтобы Его дети – спроецировали его на себя и себя изучали в нем. Если вы хотите что-то знать о своем потенциале, вложенном в вас Богом после рождения свыше, рекомендую вам изучать Иисуса. Потому что Он раскрывает потенциал Богом, вложенный в ваш дух. И если Иисус пришел на землю с уже расписанным каждым днем, поверьте, вы не исключение. И если Иисус имел доступ к определенным заданиям в каждом расписанном Богом дне, вы тоже не исключение. А Иисус как раз показал, как это возможно, чтобы его последователи не просто читали потом о нем, а чтобы его последователи применяли то, что они увидели в нем. Еще отмечу, это Духом Божьим отмечено. Когда Иисус каждый день выполнял задания, определенные Отцом для Него, Он показывал своим последователям, как в свое время им, придется выполнять те задания, которые определены Отцом для них, применяя то же и делая это так же. Если вы не проецируете земной путь Иисуса на себя, то вы читаете про Него, а не про себя в Нем. Но когда вы начинаете смотреть на то, как и что делал Он, и с какой целью Он это делал, потом проецировать это на себя, то вы начинаете видеть реальность реализации воли Божьей для вас приготовленной. Причем, знаете, что я хочу вам сказать? Если вы возревнуете о ней, то неважно, что с вашим телом сейчас. Потому что воля Божия учитывает и тот фактор, что если надо что-то исправить, оно будет исправлено. Для реализации воли Божией. Послушайте, это очень важно. Туда, кстати, входит и обеспечение, и материальное в том числе, и интеллектуальное в том числе. Туда входит все потребное для жизни и благочестия. Поэтому Иисус в одном из своих наставлений сказал так, что кто хочет творить волю Божию, тот узнает. Тот узнает. Давайте мы сейчас помолимся, с вами есть побуждение, помолимся и скажем Богу, скажем Творцу, что мы хотим творить Его волю. Опять вы вправе этого не говорить. Вы абсолютно свободны в этом плане. Но я хочу помолиться вместе с теми, кто будет слушать этот материал, и сказать вслух свой выбор. Творить Его волю. Сказать вслух свой выбор, что я хочу войти в дарованный им день. Что я не хочу просто, знаете, заходить в каждый день, и что там, знаете, а вдруг что-то там произойдет, а вдруг не произойдет, а вдруг день сложится, а вдруг не сложится, а вдруг все-таки это понедельник или пятница 13-го. Меня вообще не хочу, меня не интересует это. Меня интересует, что есть приготовленный Богом день. Это Его дар. А Иисус сказал, не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольно заботы для каждого дня. Уже Бог о всем позаботился. Поэтому наша с вами задача научиться взаимодействовать с Духом Божьим, а Иисус показал, как это делать, и принимать дарованный Богом день. Давайте мы сейчас совершим короткую молитву. Отец, мы благодарны Тебе за приготовленный Тобою день. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты ничего от нас не прячешь. Мы принимаем, что в Сыне Твоем Ты подарил нам все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Отец, мы выбираем каждый приготовленный Тобою день. И мы просим Тебя Духом Твоим, вводи приготовленный день. Вводи приготовленный день этого месяца. Вводи приготовленный день наступающего месяца. Отец, мы выбираем Твои задания в каждом дне. Духом Твоим открывай и помоги каждому из нас, каждый день входить через открытые Тобой двери и выполнять установленные Тобой задания. Отец, мы принимаем эти задания как проявление Твоей любви, как выражение Твоей любви. Мы принимаем Твою любовь. Спасибо Тебе за то, что Дух Твой ничего от нас не скрывает, но будет открывать нам дарованное. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы будем сейчас рассматривать пример применения веры с Сыном Божьим и Иисусом по отношению к воле Божьей. Отмечаю, по отношению к воле Божьей. Мы знаем, что воля Божья представлена в мудрости Божьей, а именно, если читают те стихи, которые мы читали, это путь жизни, это дни приготовленные, это ваша миссия, это задание на каждый день. Когда я сейчас говорю о приготовленном Богом дне, я бы хотел, чтобы вы больше все-таки держали фокус на задании. Поэтому я редко использую слово «миссия» сейчас, потому что я больше хотел бы, чтобы вы акцент держали на слове «задание». Слово «миссия» — это очень обширное значение. Задание на каждый день — это более конкретная часть, потому что если вы не знаете своей миссии, но знаете задание, поверьте, это уже делает вас послушными. Возможно, вы так и не узнаете никогда своей миссии, даже до дня встречи с Иисусом. Но если вы будете каждый день выполнять Его задание, то вы обязательно на этой встрече будете. Даже при том, что вы не знаете своего призвания. То есть не обязательно знать свое призвание, чтобы быть послушным. Но обязательно знать задание, чтобы быть послушным. Поэтому я делаю больше фокус на задание, чем на миссию. Итак, давайте рассмотрим с вами период земного служения Иисуса, как Иисус применял свою веру к воле Божией. Мы для себя обозначили определенную волю Божию. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Или не заботьтесь о завтрашнем дне, довольно заботой для каждого дня. Мы с вами уже знаем определенную волю Божию. Мы хотим, чтобы эта воля Божия в нашей жизни реализовалась. И теперь мы посмотрим с вами на Иисуса и посмотрим, как Он применял свою веру к воле Божией. Есть то, о чем Иисус знал. он знал волю Божию о себе. Я сейчас не говорю о ежедневных заданиях в целом, но есть центральная воля Божия. Это то задание, которое отображено как кульминации его земной миссии. Я прочитаю вам, как это выражено пророком Исаией, или Дух Божий через пророк Исаии, и там представлены основные составляющие его земной миссии. Исаия 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, умилостивления за людей, это значит прощение, он узрит, послушайте, он узрит, возможно, только после воскрешения». То есть после того, как цена за грех человека будет принята, жертва умилостивления, он узрит. Кого он узрит? Тех, за кого было заплачено. Для этого придется воскреснуть. То есть заметьте, здесь есть и воскрешение. Он узрит потомство долговечное. И воля Господня, это уже дальше пошло в вечности, благоуспешно будет исполняться рукою его. Это было известно Иисусу. Он знал об этом из пророков. И Сын Божий Иисус, послушайте сейчас внимательно, он не пытался выяснить у Отца, когда надлежит сему быть. Дети Божии, в основном ведомые мудростью земной, им интересно знать, когда это будет. Когда это будет? Послушайте. Вы верите, что Бог любит вас? Но доверьтесь Ему. Нет, конечно, для нас больше свойственно доверять, чем доверяться. Знаете, доверяй, но проверяй. Довериться – это значит полностью положиться. А доверять – это как бы одной ногой, большим пальцем, но не всей стопой. Я помолюсь, но пока сделаю так, как считаю нужным. Я, может, сейчас выдал вашу молитвенную жизнь, всю стратегию. Но послушайте, если вы доверяете, но не доверяетесь, то в большинстве случаев пользы от ваших молитв вам почти никакой. Потому что молитва предполагает, что вы что-то передаете, или точнее сказать кого-то, а точнее сказать себя. Поэтому Сын Божий Иисус не пытался выяснить у Отца, когда принадлежит сему быть. Он полностью доверялся Богу Отцу и принимал от Отца задания на каждый день с благодарением. Так им и сказано, Иоанна 5:20. Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. И если учесть стих, что без веры угодить Богу невозможно, то естественно Иисус применял к этому веру. То есть Сын Божий и Иисус – образец применение веры Богу Отцу во всем и всегда. Именно сейчас мы будем это и распать. А теперь внимательно смотрим на Господа Иисуса, на то, что Он делал с известной Ему из пророков волей Божией о Нем. Что Он с ней делал? Допустим, нам известна воля Божия. Покажу тебе путь жизни, по которому должен тебе идти. Вам известно? Да. Теперь вы узнаете, что с этим надо делать. Хорошо, читаем. Иоанна 10 глава 17 стих написано. Иисус говорит: «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою». Давайте я сразу внесу ясность, чтобы у вас здесь не было путаничного. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, или я делаю то, что записано в Его воле о мне». Давайте еще дам вам более расширенное. Я пребываю в любви Отца через то, что я делаю то, что Ему угодно. То есть Он пребывает в любви Отца не просто через то, что Он есть, и Он поет Ему песни. Хотя это молодцы, делайте. Но если вы поете Богу песни, но при этом не делаете то, что Он вам говорит, вы в любви Отца не пребываете. вы просто на душевном уровне, душевным способом себя успокаиваете. Конечно, Бог будет воспользоваться этим хоть как-то, чтобы где-то в чем-то содействовать вам. Но вы должны понимать. «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою». То есть Сын Божий Иисус выбрал волю Божью о Нем. И вам тоже, я верю, придет момент, что вам откроется, что и вам придется сделать этот выбор. Что воля Божия – это не то, что будет вырываться. Для меня до сих пор удивительно, почему верующим кажется, что воля Божия будет вырываться в их жизнь. Ну что, Бог вырвался в вашу жизнь? Нет, вы Его пригласили. Вы пригласили Его в свою жизнь на основании того, что Он этого хочет. Он пришел и предложил Себя. Да, я знаю стих, Бог всем повсюду повелевает. Но даже в этих словах есть любовь. Он повелевает, потому что Он не хочет, чтобы кто-то умер. Потому с своей стороны, как любящий, ревностный отец, Он повелевает, потому что Он не хочет, чтобы кто-то умер. Но даже за этим повелением нет то, что кто-то врывается, бьет вас и заставляет вас покаяться. Он дает вам право. Дает вам право выбора. Выбор. Иисус выбрал творить волю Отца. Выбор. Я знаю, что когда я сейчас говорю слово «выбор», вы понимаете, что никто над вами стоять не будет. Никто не будет заставлять вас выбирать завтрашний день, приготовленный Богом. Вообще, Бог не будет стоять над вами и заставлять вас выбирать Его волю о вас. Вообще, Он не будет заставлять вас выбирать подарок, который Он приготовил на завтра, или обеспечение, которое Он приготовил для следующей недели. Нет. Вы захотите это, выберите. И пойдете навстречу Его выбору для вас. А хотите, будете делать то, что вы хотите, ваше право. Но есть дарованное. Есть дарованное. Поэтому Иисус выбрал волю Божью о Нем. И дальше Он говорит: «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Это также было угодно. Мы знаем из книги пророка Исаия, Господу было угодно. «Никто не отнимает ее у меня». Никто не заставляет меня это делать. Слышите? Никто не заставляет меня это делать. Меня иногда спрашивают, особенно на божественных встречах: «Брат Олег, как вот так вот, Даша видела, с 9 до 10?» И так каждый день. Послушайте, это кому-то со стороны кажется, что это тяжело. А на самом деле только там я и отдыхаю. Потому что когда вы есть тот, кто есть, вы живете. А когда вы пытаетесь быть тем, кем вы не есть, вы умираете. Я верю, что когда-нибудь это откроется людям. Что Его воля – это жизнь. И когда вы становитесь на путь жизни, то даже как какого бы уровня сложности не были Его задания, послушайте, вы гораздо больше имеете в них здоровья, чем в том, что вы делаете на то, что воли Божией нет. «Никто не отнимает ее у меня», или «никто не лишает меня выбора, но я сам отдаю ее», или «я выбираю волю Божью». «Имею власть» или «право выбора» отдать ее, свою жизнь, и власть имею принять или имею право выбора опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Какую заповедь Он получил от Отца? Давайте мы здесь правильно к этому отнесемся. Потому что, возможно, слово «заповедь», оно звучит как-то для вас некий пугающий. Да, определенные деноминации приложили огромные усилия, чтобы слово «заповедь» сделать как угрозу. Хотя заповедь на самом деле – это Божья рекомендация. То есть Бог рекомендует: «Не желай жены ближнему». Но сама эта рекомендация не строится просто «я рекомендую». Нет. Он буквально говорит так: «Я тебя прошу, не желай жены ближнего. Я дам тебе лучше. Я дам тебе то, что лучше для тебя». То есть Он не говорит, что «я тебе вообще ничего не дам». Он говорит: «Тебе не надо чужая, у меня есть для тебя твоя». Хороший вариант. Хотя можно сказать и по-другому. Не желай жены ближнего твоего. Угрозы. Знаете что? Испугнуть. Но там нет угрозы. Там есть рекомендация с конкретным предложением. Брат Олег, ну там не написано это обратное предложение. Оно там написано. Просто оно написано там духом, а не буквой. Точно как и не пожелай имущества другого или не укради. Зачем тебе красть, когда есть приготовленное для тебя, и оно лучше? Лучше. Потому что ты украдешь уже использованное. А я приготовлю для тебя лучше. И так все 10 заповедей. Но опять, человек вам так не прочитает. А дух прочитает именно вам так. Именно так. А оно там об этом и говорится. Просто есть дух текста, а есть буква текста. Кстати, если вы в курсе, есть устная Тора, а есть письменная Тора. И это имеет свою мудрость. Потому есть то, что написано в духе текста, а есть то, что написано в букве текста. Буква не отменяет дух, но дух раскрывает букву, а не наоборот. Поэтому, когда вы пытаетесь букву через разные талмуды понять, то я могу вам сказать одно. Вы только угошаете Дух Святой, потому что Дух Святой – автор. Следовательно, только Дух Святой и открывает букву. А когда вы начинаете через эти все параллельные переводы, я не против этих параллельных переводов. Но поверьте, есть автор, который сам прекрасно себя истолкует. Ну, я правильные вещи говорю? Это все равно, что вы пытаетесь представить свою жену. Но послушайте, ваша жена сама себя может представить. У нее нормально все с ртом сложилось. Как и вашего мужа может представить нормально сам муж. Дайте ему возможность, он себя и представит. Ну, как получится, во всяком случае уже. Но тем не менее. Лучше все-таки иметь дело с оригиналом, правильно? Чем с заинтересованной стороной. Заинтересованной. Хорошо. Поэтому, слава Богу. Итак, какую заповедь получил Сын Божий от Бога Отца? Мы ее уже читали, но я еще раз ее прочитаю, чтобы вы понимали, что заповедь – это фактически просьба Отца к Сыну. Это не то, что навязано, это просьба. Иисус выбрал просьбу Отца. Он знал, что для Отца это важно. Слышите? Для Отца это важно. А я, кстати, хочу вас, что для Бога Отца очень важно приготовленный для вас день. Потому что в приготовленный для вас день он вложил определенную мудрость в освобождение благословения через вас, как для вас, так и для окружающих вас. Но он не будет заставлять вас выбрать завтрашний день. Но он приготовил завтрашний день. И я прочитаю эту заповедь. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления или прощения, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. То есть, какую заповедь получил Иисус от Отца? Послушайте меня сейчас внимательно, вам нужно это услышать. То, что мы с вами прочитали из пророков, оно несет в себе определенную мудрость, которая есть заповедь. Он получил от Отца заповедь отдать свою жизнь во искупление человечества. Это заповедь. То есть Иисус в период всего своего земного пребывания прекрасно понимал финальную цель своей миссии. Финальную цель он прекрасно понимал. Иисус всегда осознавал, что он агнец. Он прекрасно в мудрости Божией осознавал, что он жертва за грех. Он всегда это осознавал. Он всегда в Духом Божьем в себе имел свидетельство, что он агнец. Он агнец. Он всегда это осознавал. Он всегда знал, что Богу угодно, чтобы он заплатил цену за грех. Но он оставлял за Отцом право определения, когда и где. Он знал, что времена и сроки сокрыты. Не от него, послушайте, а сокрыты, чтобы провести его, и никто не знал, что проходит на самом деле. Потому что если вы узнаете, что вам завтра предстоит получить этот подарок, вы же всем расскажете. И дьявол будет проинформирован из 10 источников. которым вы уже сообщили. И сделать все, чтобы у вас это не получилось. Но когда это тайна, не от вас, но для вас приготовленная, и это завтра наступит, то дьявол будет застан врасплох. И даже то, что вас застали врасплох, вас это сильно не разочарует. Так как подарок приведет вас в радость по-любому. Хорошо? Конечно, хорошо. Поэтому какую заповедь Сын Божий получил от Отца? Он не только получил заповедь, что пролить кровь, но он принял заповедь принять верой свое воскрешение из мертвых. Послушайте, вообще все, что написано в пророках, вот именно о нем то, что мы читали, к этому надо было применить свою веру. Применить свою веру к тому, что он пойдет в ад, потому что без веры Богу не угодить. Применить свою веру, что в аду он платит цену за грех, а без веры Богу не угодить. И применить свою веру к тому, что он на третий день воскреснет. Послушайте, я вам сейчас даю ключи Царства Божьего. Применить свою веру к воле Божьей о нем, какая бы она ни была. Но она всегда благая, угодная и совершенная. Потому Иисус применял свою веру. Возникает вопрос, как Иисус применял свою веру? Он сказал, я имею власть отдать, имею власть принять. Как Иисус применял свою веру? Но если учесть мудрость, которая представлена в послании к Римлянам 4:17, Богу, называющему несуществующее, как существующее, то Иисус должен был применять свою веру, называя что-то несуществующее, как существующее, правильно? А если еще учесть стих, что смерть и жизнь во власти языка, а Иисус должен был применить свою веру к смерти, к искуплению и к воскрешению. Значит, это было, куда должно было быть вложено? В уста. Молодцы, вы уже понимаете. Петр Лех, вы хотите сказать, что рот, это не только, чтобы 36 жевательных на 2 глотательных. Это не только для того, чтобы зевать, глотать. Но в большинстве случаев мудрость земная представляет вам такую миссию вашего ротика. На самом деле, миссия вашего ротика гораздо больше, чем вам сегодня представляется. Поэтому давайте еще раз смотреть на Сына Божьего и смотреть, как Иисус применял свою веру к воле Божией о нем. А ему было заповедано верой принять свою смерть, верой принять искупление за грехи человечества и верой воскреснуть. Итак, следовательно, Иисус в какой-то период своего земного служения обязательно должен был об этом бы говорить. Правильно? Читаю. Я читаю один стих, но в Библии это присутствует в разных историях, в разные периоды времени. Значит, он говорил это не один раз, а более чем один раз. Это записано там порядка 5 раз. А так это он говорил гораздо больше раз. И вот что он говорил. Луки читаем из Евангелия от Луки. 24 глава, 7 стих. Сказывая или говоря вслух. Слышите, что делал? Говорил вслух. Сыну человеческому надлежит, первое, быть переданными в руки грешников. Послушайте меня внимательно. Когда Иисус об этом говорил, ученики вообще не могли вместить, зачем и кому, и зачем вообще он это говорит. Потому что от них были сокрыты пути Божии или мудрость Божия о том, как о нем принимать. Печально, что и сейчас рожденные свыше, когда говорится о каких-то таких вещах, они смотрят и не могут понять, что именно вы хотите сказать. Послушайте, мы сейчас рассматриваем путь веры. Мы рассматриваем то, как применять веру к воле Божией. Мы говорим о том, что делать с волей Божией записанной. Итак, сказав, что Сыну Человеческому надлежит, первое, слышите, быть преданы в руки грешников. Что сделал Иисус, когда Он сказал, должно быть преданы? Если применить к этим словам Иисуса, сказанное в Евангелии от Матфея 18:18, а Иисусом там сказано, что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. То что произошло в духовном мире, когда Иисус сказал быть преданным в руки грешников? Он открыл себя. Как вы думаете, зачем Он это сделал? Послушание воли Божьей. Все. Он знал, что есть воля Божья на то, чтобы быть преданным в руки грешников. И Он открыл себя. Я могу вам дать четкое подтверждение того, что я сейчас говорю, из слов, сказанных Пилату. Пилат говорит, я имею над тобой власть. Иисус говорит, если бы тебе не было дано свыше. Подождите, а кто дал возможность Отцу это делать? Его выбор – воля Божия. Иисус выбрал волю Отца. Иисус выбрал волю Отца. И второе, давайте узнаем дальше. Иисус дальше говорит второе. Быть распятым. Подождите, что Он сделал, сказав это? Отдал себя на распятие. Слышите? Отдал себя на распятие. Послушайте, я вам сейчас открываю пути. Я раскрываю вам, как Иисус сказал, есть путь истинной жизни. Я раскрываю вам, как ходить в воле Божией. Фактически, если вы обратитесь к этому достаточно серьезно, то вы поймете, что из ваших уст вообще никогда не выходило что-то незначимое, даже плохое. Оно всегда было против вас, даже если вы то сказали в шутку. От слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. Поэтому и заповедано нам, говоришь, говори как волю Божию. Все. Говорите волю Божию на себя. Даже если то, что вы говорите в соответствии с волей Божией, оно не определено для вас сейчас, то не переживайте в свое время, когда надо исполниться. Итак, Иисус обозначил первое, помните, жизнь и смерть во власти языка. Никто не отнимает у меня от нее, я сам ее отдаю. Первое, что Он будет предан в руки грешников. Второе, быть распятым, то есть в данном случае убитым. Есть. И третье, это там же в Евангелии от Луки, 24 глава, 7 стих, и в третий день воскреснул. Как вы думаете, какая реакция была у учеников, когда они слышали все это? Они вообще его не слышали. В тот момент они предлагали ему какие-то свои странные, иногда удивительные идеи, потому что они его не слышали. Возникает вопрос, подожди, Иисус, а ты кому это говоришь? Перед кем ты это говоришь? Сеятель сеет слово. Иисус говорил волю Божью о себе. Иисус сеял волю Божью о себе. Иисус утверждал волю Божью о себе. Иисус творил волю Божью о себе. Иисус вкладывал ее в свои уста, вкладывал ее в свое сердце. И воля Божия, попадая в его дух, оно что-то творило. Сперва зелень, колос, полное зерно. То есть и шел определенный невидимый процесс, в котором строились отношения отца и сына. И что-то происходило внутри его. Конечно, что-то происходило. Да, это было сокрыто от физических глаз, и во многом это приводило учеников к недоразумению. Почему ты хочешь туда идти, а туда не хочешь идти? Почему ты это делаешь, а это не делаешь? А Иисус никогда не шел куда-то, потому что Он хотел куда-то идти. Иисус никогда не говорил то, что Он просто хотел говорить. Иисус всегда внимал Отцу. А для того, чтобы достигать этого взаимодействия, Иисус вкладывал в свои уста волю Божью о Нем. Именно так Он строил эти взаимоотношения. Итак, говоря эти слова вслух, вопрос к вам. Говоря эти слова вслух, что тем самым Иисус делал в соответствии с волей Божией для себя. Иисус открывал себя для воли Божьей. Подождите, а что вы будете делать, когда вы говорите: «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь меня по пути жизни, по которому должно мне идти. Я благодарю Тебя за то, что Ты вводишь меня в дарованный Тобою мне день. Я принимаю этот день, я принимаю дарованное в этом дне. Спасибо Тебе за то, что приходит дарованное в мой дух, в мою душу, в мое тело, в мои финансы, в мою семью приходит дарованное на этот день. Этот день сотворил Господь. Да приходит и радость, и веселье». Я очень коротко вам обозначил простые исповедания, которые можно говорить на основании Его воли, сказанной и записанной. Но что будет происходить? Писание говорит, что вы освободите на земле. Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка. Писание говорит, ты опутал себя словами уст своих, пойман словами уст твоих. Писание говорит, если хочет видеть человек добрые дни, то следи за тем, что выходит из твоих уст. Но мы не только имеем мудрость об этом, а мы еще и применяем это целенаправленно, как это делал и Иисус, говоря волю Божью на себя, обозначая тем самым свой выбор. Итак, Иисус, Сын Божий, применял свою веру к воле Божией, говоря ее о себе вслух. Именно в этом состоит применение веры. 2 Коринфянам 4:13. «Я веровал в то», послушайте, в данном случае я хочу сразу соединить, «я веровал в то, на что есть воля Божья о мне, и потому говорил то, что Он сказал мне говорить о себе». Другими словами, когда вы читаете, что Он приготовил для вас путь жизни, вы верите, что Он приготовил для вас путь жизни? А если вы верите, то это надо говорить, потому что вера говорит. Вы не можете верить и молчать. Если вы верите Богу, что Он приготовил для вас путь жизни, то если вы выбираете этот путь жизни, оно должно быть сказано вслух с благодарением. «Я благодарен Тебе, Отец, за путь жизни, по которому Ты сказал мне идти. Я выбираю этот путь». Это благодарение, просто ежедневное благодарение за путь жизни. «Я веровал и потому говорил». Итак, вера говорит волю Божию, в которую верит Богу. В одном из своих наставлений Иисус сказал, Иоанна 8:38, «Я говорю то, что видел у Отца». Где Он видел это у Отца? Конечно, Он видел это у Отца и в записанной. И, конечно, Он видел это у Отца, который пребывает в Нем, в Его Духе. Отец говорил с Ним через Слово. Слово говорило с Ним через Дух. Как это происходит у нас? Иоанна 16 глава, 13-14 стих. «Когда же придет Он, куда придет? Ваш Дух, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Зачем вам возвещать ваше будущее? Чтобы вы применили к нему свою веру. Он не будет, послушайте, вам не будет возвещаться все. Вам будет возвещаться то, что вам нужно знать на этот день и на следующий день. Поэтому, возможно, сегодня вы узнаете о том, что нужно говорить сегодня. А завтра узнаете то, что нужно говорить завтра. Вам не будет говориться все подряд, и вы будете только целый день стоять и говорить на всю неделю вперед. Нет. Большинство из того, что вам нужно сказать, вы скажете все равно на иных языках. Потому что если бы вы сказали это на понятном языке, вы бы даже гражданство поменяли бы в тот же день. Поэтому никто вас не будет информировать о всем подряд. Но о том, что надо, вас проинформируют, возможно, через дар истолкования. В большинстве случаев это так и происходит. Итак, следующий вопрос. А что Иисус делал еще после того, как Он говорил волю Божью о Нем? Что Иисус делал еще? Если взять учение Иисуса, Марка 4 глава 28-29 стих, а там сказано: «Ибо земля сама собою производит. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И соединяем это с тем, что сказано Духом Святым через апостола Павла в послании Филиппийцам 2:13. «Бог производит в вас хотение и действия по своему благоволению». То что делал Иисус, после того, как он говорил волю Божию на себя. Он ожидал, что Отец будет производить в нем и хотение, и действие во исполнение своей воли. То есть Иисус применял свою веру к воле Божией, говоря ее вслух, и при этом ожидал, что Дух Отца будет его вести в ее реализации. А что делал Бог Отец в отношении той своей воли, которую Иисус вложил в свои уста? Читаем. Иеремия, 1 глава, 12 стих. Бог сказал: «Я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». То есть, что будет делать Бог Отец над тем словом, которое вы будете говорить вслух? «Он приготовил для меня путь жизни». «Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты ведешь меня по пути жизни, по которому должно мне идти». Что будет делать Бог по отношению к этому слову, которое вы будете вкладывать в свои уста? Он будет производить в вас соответствующие хотения и действия. И, возможно, многие те желания, которые у вас были год назад, они начнут куда-то улетучиваться. Возможно, появятся какие-то желания, которые год назад вы даже и представить ни себе не могли, что вы начнете об таком мечтать или такого хотеть. Это было для вас вообще как бы аномально. Но так как вы вложили в свои уста волю Божию о вас, путь жизни, у вас слово в духе начинает производить хотение и действие в исполнение его благоволения. В соответствии с этим словом. Также в Исаии 55 глава 11 стих сказано: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал». О чем говорил Иисус? Давайте еще раз вернемся и еще раз обозначим вот этих три пункта, которые Иисус говорил на себя. Первый пункт – быть преданным в руки человека. Второе – быть распятым, и третье, в третий день воскреснуть. Следовательно, когда Иисус говорил это на себя, должен был наступить день, когда это должно было исполниться, правильно? Подождите, откуда Иисус узнает, что этот день наступил? В духе. Я делаю лишь то, что вижу у Отца моего. Давайте узнаем, как этот день наступил и что произошло с Иисусом. Об этом нам написано в Евангелии от Луки, 9 глава, 51 стих. «Когда же приближались дни взятия его от мира, или исполнения воли Божией, сказанной о нем через пророка Исаии, он восхотел». Подождите, кто производил в нем и хотение и действие? Бог производит в нас и хотение и действие. Он восхотел идти в Иерусалим. Подождите, кто повел его в Иерусалим? Отец. Во исполнение чего? Своей воли. На основании чего? Его выбора. Его выбора. Иисус сделал свой выбор. Да будет воля твоя. Иисус сделал свой выбор. Иисус вложил волю Отца в свои уста. И полностью доверился. Полностью доверился. И он просто пребывал в том, что он говорил. Наступит день. Я буду предан в руки грешников, я буду распят и на третий день воскресну. Он говорил это еще как называя несуществующее, как существующее. И он просто слушал, доверяясь Отцу, что наступит день, когда этот день будет исполнен. И вот написано: «И восхотел он идти в Иерусалим». Вопрос. Хотел ли он творить эту волю Божию до этого? Да, хотел. А почему не творил? Потому что он знал, что Богу определено не только задание, Богом определено, но и время его реализации. Послушайте, если вы знаете, что есть на то воля, то знаете, что есть на то и время ее реализации. Если вы знаете, что есть воля Божия на то, чтобы вы имели семью, то знаете, что есть и время ее создания. Если вы знаете, что есть воля Божия на то, чтобы у вас что-то было, послушайте, но есть и время на то, чтобы когда это у вас было. Есть и время, и задание, и есть его и обеспечение. Мы знаем, что есть воля Божия на то, чтобы каждый день в вашей жизни приходило даровано. Но Есть на это воля, но есть и время реализации его, этих заданий на каждый день. Есть. Если вы позволите ему, он будет производить в вас и хотение действия. Потому есть не только воля Божия, которую надо исполнить, но и время, и место ее исполнения. Как написано в книге Экклезиастам, всему свое время. Всему свое время. И Бог дает нам рекомендацию. Ребята, не думайте. Не думайте о том, чему какое время. Иисус сказал последователям, не ваше дело знать времена и сроки. Не занимайтесь этим. Доверьтесь Богу и пребывайте в Его любви. Поэтому верьте Богу, слушайте, и вы будете знать, когда и где. Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Давайте скажем своими устами. Дочки говорят дочки, сыновья говорят сыны. Отец любит сына. Дочки, почему молчите? Еще раз скажем. Отец любит сына и показывает ему все, что хочет творить сам. То есть от вас никто ничего не скрывает. Здесь момент выбора. Я выбираю творить волю твою. Покажи, что ты приготовил для меня на этот день. Я выбираю это. Я выбираю это. Послушайте, каждый день нужно обозначать свое желание его выбором. Для вас. Каждый день вы должны свою волю вводить в его волю. Это должен быть ваш выбор. Брат Олег, а что, он не знает, что для меня лучше? Почему бы самому это не делать? Нет, он почитает ваш выбор и вашу волю. Он никогда не будет ломать вашу волю. Да, в некоторых деноминациях все выглядит так, если Богу будет угодно, Он вас и через колено преклонит. Но послушайте, это просто невежество. Если бы Он так действовал, то воля Его, чтобы все спаслись и достигли познания истины, уже говорит о том, что Он бы через колено преклонил бы всех в один день. Но Он этого не сделал. Он послал евангелистов, которые говорят. Он послал свидетелей, которые говорят, но никого не заставляют. Никого не заставляют. Поэтому так же самое и путь жизни, который Он приготовил для вас. Так же самое и завтрашний день. Завтра воскресенье. Оказывается, есть два воскресенья. Одно воскресенье, которое приготовили вы. И вам нужно очень хорошо покушать. И три раза в день покушать, чтобы в это воскресенье нигде не упасть на выходе из воскресенья. А есть воскресенье, которое приготовил Он. Нет, я не сказал, что там кушать не надо. Просто там, кушая, пища действительно будет приносить пользу. Оказывается, послушайте, когда вы заходите в день, который Бог не готовил, там и пища толком никакой пользы не приносит. Там пища не питает вас. Как написано в Писании, вы кушаете, но не насыщаетесь. Почему? Потому что вы находитесь там, где вас не планировали. Это ответ на многие вопросы. Некоторые люди кушают, брат Лев, почему я никогда наесться не могу? Это обжорство. Тебя надо выгонять дух обжорства. Послушайте, да при чем здесь дух обжорства? Просто человек не насыщается, потому что он в непослушании. Вы изгоняете из него дух обжорства, а он в непослушании. Вообще много света проливается, когда вы начинаете понимать эти все вещи, как через откровение они вам приходят. Когда вы стоите на пути жизни, по которому должно вам идти, вас и пища начинает насыщать. И вы тогда понимаете, что, в общем-то, можно и салатом, оказывается, неплохо наесться. Брат Олег, ну там нет белка. Послушайте, Иисус сказал, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Другими словами, даю вам расширенную трактовку. Я подкрепляюсь не тем, что я кушаю, а тем, что я делаю. Пусть придет для вас это откровение. Потому что на самом деле это воистину так. Когда вы делаете то, что Он ожидает от вас, вы сверхъестественно получаете подкрепление, которое другим способом вы получить никогда не сможете. Иногда хочется так достучаться этим ко всем, потому что я был там, где вы делаете что-то для Бога и устаете. И для меня в свое время это был вопрос. Ну как же, я что-то делаю для Бога, и я устаю. Это сейчас я понимаю, почему я уставал. Потому что делать что-то для Бога, это не значит творить Его волю. Это разные вещи, послушайте. Вы делаете это что-то для Него, но вы у Него не спрашивали, нужно ли это Ему. Ну, люди же мне сказали, спасибо Господу за вас. Ну, на какое-то время это была оценка, послушный я или непослушный. А теперь мы понимаем, что это не оценка. Не оценка. Итак, верьте Богу и слушайте. И вы будете знать, когда и где. Отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. А теперь давайте зададим себе итоговые вопросы для закрепления того, что мы с вами увидели в Иисусе. Мы очень коротко рассмотрели определенную мудрость применения веры Иисуса по отношению к воле Божьей. Я думаю, что вы еще раз, если прослушаете и получите откровение, то вы поймете, как много зависит от того, что вы произносите вслух. На вслух. Поэтому в определенных случаях просто произносите что-то вслух и слушайте. Допустим, вы бы хотели, послушайте, вначале берем слово «хотели бы». Берем с маленькой буквы «хотели бы», не с большой. Большой – это значит, уже никаких вариантов Богу не предоставляете. «Я хочу». Нет, «хотели бы». Берем стихи из Писания, открывайте свои желания перед Богом. Мы открываем свое желание перед Богом. Допустим, сестра хочет поехать отдохнуть на Кипр. Просто хочет поехать отдохнуть. Она понимает, чтобы поехать отдохнуть на Кипр, нужно иметь не только волю, сходящую свыше, но и материальное обеспечение, приходящее свыше. Чтобы поехать на Кипр, она не считала центы. А чтобы она там, знаете, вот как дитя Божие, знаете, просто вот не думала, ни о начале и ни о конце не думала. Вот просто знала, что с избытком есть. Что еще и домой привезет столько, что хватит еще и на месяц вперед. Вот. Естественно, чтобы она могла войти в это, она должна уже об этом говорить Иисусу. Иисус, я так благодарна тебе за то, что ты приготовишь для меня отпуск на Кипре. И слушает. Она должна слушать. Я так благодарна тебе за отпуск на Кипре. Гавайи? Послушайте. Она открывает свое желание. Она не указывает ему. Она как бы раскрывает свое желание. Она не указывает ему. Она оставляет за ним первое и последнее слово. И он вносит что? Корректировку. Гавайи. А теперь скажите, кто будет отвечать за отпуск на Гавайях? Тот, кто предложил. А она говорит, да будет воля твоя. Не моя воля, но твоя да будет. Гавайи. И дальше она начинает молиться за обеспечение, потому что ей нужно обозначить конкретные цифры для принятия. 5? Хорошо, 5000. Десятина? Да, сеяние, хорошо. 6. Хорошо, все понял. Весь. Начинает. Ей нечего переживать. Почему? Не она предложила Гавайи. Ей нечего переживать. Не она обозначила 6. Но она сказала, да будет воля твоя. И она начинает верить Богу в соответствии с его волей у ней. И просто говорить. Спасибо тебе, Иисус. Я благодарна тебе за этот подарок от семьи, от Отца, Сына, Святого Духа. Отпуск на Гавайях. Спасибо тебе за обеспечение в 6 тысяч. Я принимаю это как благословенный дар. И все, просто благодарит. Просто благодарит. Брат Олег, доколе? И вот в один из дней, когда она продолжает благодарить, вдруг резкое желание. Поехать туда-то, туда-то. Она приезжает туда, заходит туда, я не знаю куда, но куда-то она приехала, где находится собрание, допустим, там верующих или кого-то, может быть, там просто кушают они или встретились. Она заходит туда, и вдруг ей навстречу входит человек. Во, я вас как раз и ждал. Мне сказано Богом дать вам эту сумму. Все. И ушел. И скажите, брат Олег, вы рассказываете вообще какие-то чудеса. Знаете, мне иногда печально слышать от верующих слова, в это сложно поверить. Послушайте, ваша жизнь вообще должна быть отличительна от их жизни. И вообще вашим будущим должны заниматься не они, а ваше будущее уже является тем, о чем позаботились. Другое дело, мы настолько привыкли планировать свою жизнь, исходя из того, что мир говорит нам планировать, что дарованный Богом путь жизни, как и обеспечение каждого дня, остались они востребованы. Я же не говорю, что она диктует Богу. И говорю, открывайте свои желания. Господь, я так благодарен Тебе за то, что в завтрашнем дне Ты будешь вести меня. Вы открываете свои желания. Я так благодарен Тебе за то, что в завтрашнем дне приходит дарованное мне от Тебя. Вы открываете свои желания. Вы не знаете, что придет, но вы знаете, что когда это придет от Бога, это будет то, что обогащает и печали собой не приносит. Но вы это что делаете? Говорите. И вдруг в воскресенье утром у вас появляется какое-то странное желание позвонить тому-то и сказать, ты знаешь, что Бог прямо сейчас говорит мне, что у тебя получится то, о чем ты молишься. Я видел тебя под смоковницей. Он говорит, да, да. А ты знаешь, это у меня вот на сердце благословить тебя. И он вас благословляет. Кстати, брат Олег, вы какие-то истории сказать? Нет, я вам рассказываю реальные истории. Реальные жизненные истории. Как Бог вкладывает в сердца людей желание благословить, поверьте, там не столько, что вы думаете, что с этим делать? Даже, как бы, знаете, из кучку в кучке не переложить. Нечего. Нет, если оно приходит, то меру добрую, утрясенную, нагнетенную. Вы знаете, что это чудо. Потому что такие суммы только чудо. Вам нужно это практиковать. Начните это практиковать. Иисус яркий образец. Как Он взаимодействовал с волей Божией, вкладывая в уста и в сердце. Он вкладывал в уста и в сердце, доверяясь Отцу. Отец производил в нем и хотение, и действие. Это неизменный принцип царства. Давайте подведем итог. Зададим себе ряд вопросов и получим на них ответы, суммируя. Вопрос первый. Иисус знал волю Божию о себе. Откуда Он ее знал? Из записанного в пророках. Вы знаете волю Божию о вас из записанного в обетованиях. Вопрос второй. Что он делал с известной ему о нем волей Божией? Применял к ней свою веру. То есть вы можете знать волю Божию и никогда не применять к ней веру. Третье. Как Иисус применял свою веру к известной ему о себе воле Божией? Он говорил волю Божию вслух, называя еще несуществующее, как уже существующее. Или называя несуществующее, как существующее. Что так, как бы вы ни переставляли, он это называл как сбывшееся. Пойду, меня схватят, буду наказан и буду распят. На третий день воскресну. Четвертый вопрос. Называя еще не свершившимся, как уже свершившимся, или называя несуществующее, как существующее, кому он в это время внимал? Духу Божьему в своем духе. Это ключ. Потому что если бы сестра просто благодарила Бога, что она поедет на Кипр, и не внимала Духу Божьему в своем духе, проговаривая, возможно, она бы никогда и не узнала. Но когда она говорила, она слушала, позволяя Духу Божьему вносить коррективы, изменения и наставления. И Дух Божий внес. Она даже еще просто и не знает, что на Гавайях находится тот человек, которого она приготовит для него. у нее всегда было желание с мужем загорать на пляже. А он загорел с самого детства уже. Представляете, сколько решения вопросов сразу. Я глубоко вникать не буду. Но поверьте, это решение многих вопросов. Потому что тот, кого Бог приготовил для нее, это сын вождя племени. А она всегда имела в себе миссионерский дух и желание привести целое племя к Богу. Просто никогда не могла представить, как такое возможно. Она, девушка, племя Господу. Невозможно человеку, возможно Богу. Поэтому послушание – это огромная сила. Огромная сила. Следующий вопрос, пятый вопрос. Что ожидал от Духа Бога Отца Иисус? Он ожидал, что Он будет вести его к исполнению сказанного в Его воле. То есть Иисус внимал, говоря, внимал Духу Отца. Следующий вопрос. Что сделал Иисус, когда Бог произвел в нем желание идти в Иерусалим? С верой Богу во всем, что Он пообещал, Он пошел. Он просто продолжал доверяться Богу. Продолжал. Все. Следующий вопрос, подводя итог. Что делал Сын Божий Иисус с известной Ему о Нем волей Божией? Подводя общий итог. Он вкладывал ее в свои уста и в свое сердце, ожидая, что Отец будет работать с Ним через сказанную им вслух Его волей. И это остается неизменный порядок. Ваш выбор всегда определяется вашим исповеданием. Брат Олег, ну я не хотел, я, у меня вырвалось. Не, послушайте. Покайтесь, если вы не хотите то, что вы сказали. Но послушайте, если вы говорите волю Божию с благодарением, если вы выбираете волю Божию для себя с благодарением, то будьте внимательны к тому, что происходит в вашем духе. Будьте внимательны. Я веровал и потому говорил. А Бог производит в нас и хотение, и действие во исполнение своего благоволения. То есть, что вам нужно делать, когда вы произносите вслух? Отец, я благодарен Тебе за то, что Духом Твоим Ты вводишь меня в приготовленный Тобою день. Что вам при этом в этот же момент нужно делать? Слушать. Не сюда, а вот сюда. Возможно, вы даже произносите это не в торопясь, а медленно. Отец, я благодарен Тебе за то, что прямо сейчас Ты вводишь меня в приготовленный Тобой день. Спасибо Тебе за каждое задание, и вы слушаете. Спасибо Тебе за каждый дар, и вы слушаете. Спасибо Тебе за каждого человека, и вы слушаете. Спасибо Тебе за каждое финансовое обеспечение, и вы слушаете. Вы всегда слушаете, говоря. Спасибо Тебе. Потом молитесь еще какое-то время в духе, слушая. И если есть побуждение добавить еще какой-то стих из Писания, к уже сказанному, вы добавляете и снова слушаете. И снова слушаете. Вы учитесь слушать. Вы учитесь не думать, вы учитесь слушать. Я приведу вам пример некоторых исповеданий в молитве, которые я получил, когда я молился. Я верю, что у них есть своего рода пророческий характер. И я поделюсь. Это не значит, что я их постоянно использую, потому что у меня уже есть определенное то, как я молюсь о завтрашнем дне. Но это то, что пришло во время молитвы, и оно просто, знаете, вырвалось из моего духа, и оно имело свой пророческий характер на тот момент молитвы. Вот такие исповедания. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты вводишь меня во врата благословения каждого дня, уготованного Тобою для меня. Я верю, что когда вы начнете молиться о приготовленном Богом завтрашнем дне, вы тоже начнете какие-то такие, что-то из вас будет такое выходить, что в целом вы будете понимать, что что-то из вас вышло серьезное. Ты перепоясываешь меня силой для этого дня и устрояешь верный путь. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты направляешь меня и в мыслях, и в словах, и в действиях в открытые Тобой двери. Отец, я благодарю Тебя за силу, за обеспечение на входы в каждый день. Спасибо Тебе за каждую открытую дверь, в которую Ты направляешь меня и в мыслях, и в словах, и в действиях. Отец, я благодарю Тебя за то, что в каждый день я вхожу через Тебя во имя Иисуса. Опять-таки, это не значит, что вам прямо нужно вот так и только вот так. Нет, я просто делюсь с вами, как во время молитвы приходило это исповедание веры, которое называют несуществующее, как существующее. Но опять-таки, Дух Святой дан вам, чтобы помочь вам войти в приготовленное для вас. И Он будет направлять вас даже в каких-то исповеданиях. Но вам придется это говорить. Вам придется это говорить, и в этом есть своя мудрость. Мы продолжим на следующей теме рассматривать некоторые моменты, продолжая рассматривать мудрость Божию, и затронем, возможно, моменты, связанные с предверником, потому что это тоже важная для вас мудрость. Но вам нужно об этом говорить. Вам нужно об этом говорить. Праведный верою или словом веры в устах и в сердце жив будет. Нам нужно об этом говорить. Это нормально говорить. Послушайте. Да, конечно, я бы рекомендовал вам больше об этом говорить с тем, кто действительно понимает жизнь верой. И не метать бисер перед поросятами, мягко скажу. Вот. Не надо этого делать. Поэтому, если вы знаете, что человек действительно человек веры, вы можете делиться с ним определенной мудростью, сказать, слава Богу, Бог ведет меня в завтрашний день. Без экспериментов, без суеты, без пробы ошибок. Бог помогает мне не терять здоровье ни на входе в завтрашний день, не на выходе из завтрашнего дня. Вы можете, знаете, много чего сказать своими устами с благодарением на основании Его воли, записанной и сказанной о вас. Позвольте Духу Божьему направлять вас в молитву, и увидите, как удивительно она будет звучать. А все, что является тайной, так Дух Божий скажет через вас в Духе. И вы даже не будете об этом знать, но одно вы можете знать точно. Оно вышло из меня, значит, оно для меня в благословении. И это уже благословляет. Уже благословляет. Да, многое из того, что вы помолитесь и скажете сегодня, возможно, оно будет реализовано через полгода. Но какая разница? Важно, что оно будет реализовано. И важно то, что оно будет обогащать и печали с собой приносить не будет. Но послушайте, но если вы сегодня не войдете туда, то вы потом туда и не войдете. Поэтому по-любому всему свое время. Есть многие шаги, которые нужно сделать сегодня, чтобы эффективно мы могли действовать через полгода. Ну, их нужно сделать сегодня. Поэтому доверяйтесь Духу Божьему. Вкладывайте в свои уста свою веру. Держитесь за волю Божию. И начавшее вас доброе дело будет направлять и вести вас по пути жизни, по которому должно вам идти. Давайте мы сейчас какое-то время пребудем в благодарении. И если вы будете иметь какое-то внутреннее побуждение за какое-то что-то конкретное молиться, связанное с путем жизни или здорованным вам, приготовленным для вас в завтрашнем дне или в каком-то предыдущем, следующем дне, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо тебе, Отец. Мы благословлены твоей мудростью. Мы благодарны тебе за то, что ты ничего от нас не скрываешь. И мы с благодарением принимаем приготовленный Тобою день. Мы с благодарением принимаем дарованное Тобою в каждом приготовленном Тобою дне. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Благословляем Тебя. Благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты открываешь волю Твою, план Твой, намерения Твои. Ты открываешь дарованное. Мы принимаем его с благодарением. И, Отец, я молюсь с каждым молящимся в согласии, чтобы Духом Твоим они видели путь жизни, они видели те задания, которые Ты приготовил для них. И Духом Твоим помоги им исполнить во всей полноте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что мудрость Твоя проливает свет на всякую тьму. и показывает им путь жизни, по которому должно им идти. Открывает им задания на каждый день, которые им надо исполнить. Спасибо тебе за то, что уходит тьма, приходит свет, и они начинают видеть, они начинают слышать. Они уже не останутся прежними. Отец, я благословляю их, и я высвобождаю их душу для света, для откровения и для послушания во имя Господа Иисуса. Да приходит свет в их душу, и да уходит тьма во всякой форме их проявления. Спасибо тебе, Отец, за то, что они видят путь жизни, по которому должно им идти, и они слышат глас ведущего по этому пути во имя Господа Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса. Я также благодарен тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в их жизни. И прямо сейчас мы высвобождаем свою веру в действующую благодать умножения. Мы благословляем свое семя веры, и мы высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя во имя Господа Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Господа Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Да будем мы в благословении и да исполним волю Отца во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.